Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В информационной студии «Радио России» для вас работают у микрофона я, Мария Топлер, за звукорежиссерским пультом Анастасия Леонтьева. Добрый вечер. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Президент России посетил Петербург с рабочим визитом. В Таврическом дворце Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей. Встреча приурочена ко дню российского парламентаризма. Более 20 тысяч человек в северной столице находятся под угрозой увольнения. Об этом заявили в Центре занятости населения. 2 миллиарда рублей выделил Смольный на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Помощь будет оказываться дифференцирована в зависимости от уровня дохода в семье. Жителям большинства регионов России во время майских праздников следует отказаться от пикников с мангалами и кострами на природе из-за сложной пожароопасной обстановки. Это касается и жителей Петербурга. Нарушителям грозят штрафы. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки все памятные, торжественные и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Петербурге пройдут без ограничений. Жители и гости города еще могут успеть принять участие в социальной акции «Гостеприимный Петербург» в честь открытия летнего туристского сезона. Сегодня в эфире нашей программы беседа с Мариной Спиридоновой, начальником отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов управления ФНС по Петербургу. До 4 мая физлицам, получившим доход в прошлом году, нужно представить декларацию о доходах по форме 3 НДФЛ. Кому именно следует об этом не забыть, чтобы избежать штрафных санкций? Нужно ли торопиться, если декларация подается только с целью получения налогового вычета? Нужно ли оплатить налог сразу после предоставления декларации? Об этом сегодняшний разговор с нашей гостьей. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Президент России посетил Петербург с рабочим визитом. В Таврическом дворце Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей. Встреча приурочена ко дню российского парламентаризма. Подробности у Татьяны Княжевич.
Совет законодателей России был учрежден 10 лет назад как совещательный орган при Совете Федерации и Госдуме. В прошлом году в центре его внимания были социальные вопросы. Нынче повестка посвящена плану первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах России. В ходе заседания выступили спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, министры экономического блока, а также председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Затем с членами Совета встретился Владимир Путин. Президент поздравил законодателей с Днем российского парламентаризма, а далее остановился на ключевых вопросах внешней и внутренней политики страны и еще раз подчеркнул, что все цели и задачи специальной военной операции будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность Донецкой и Луганской республик, Крыма и всей России.
Подчеркну еще раз. Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется.
Владимир Путин поблагодарил законодателей за пакет антикризисных мер и разработку десятков законов и подзаконных актов, которые смягчили негативное влияние санкций.
Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы. И эти и другие наши решения нацелены на оказание прямой помощи наиболее уязвимым категориям граждан – семьям с детьми и людям старшего поколения, ключевым отраслям экономики, стратегическим предприятиям, малому и среднему бизнесу также оказывается и будет оказываться поддержка.
Президент попросил законодателей совместно с министерствами и ведомствами, губернаторами, деловым, научным и экспертным сообществом продолжить выработку новых эффективных и просчитанных антикризисных мер, а также усилить парламентский контроль за выполнением принимаемых решений.
Более 20 тысяч человек в Петербурге находятся под угрозой увольнения. Как заявили в Центре занятости населения, 17 300 горожан сейчас состоят у них на учете. Это даже на 4 тысячи человек меньше, чем в конце прошлого года. Рост регистрируемой безработицы за последние два месяца в городе не зафиксировано. На данный момент на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю переведены 2 тысячи человек. Столько же уже заявлено к увольнению. Примерно половина из числа зарегистрированных безработиц. Безработных – люди с высшим образованием, большинство из них в возрасте от 35 до 50 лет. В качестве помощи в трудоустройстве служба занятости предоставляет ряд сервисов. Особой популярностью у соискателей пользуются курсы по получению дополнительных профессий или специальностей, которые востребованы на рынке. Сейчас в городе больше всего вакансий предлагается в сферах производства, торговли и общепита. Дефицит кадров наблюдается в строительной отрасли и здравоохранении. 2 миллиарда рублей выделил Смольный на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Помощь будет оказываться дифференцирована в зависимости от уровня дохода в семье и составит 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума. По предварительным оценкам, на бюджетную поддержку смогут рассчитывать более 32 тысяч юных жителей северной столицы. С подробностями Владимир Снитков.
Обеспечить выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, чей доход составляет меньше прожиточного минимума, президент России распорядился еще в конце марта. Выполняя поручение Владимира Путина, Смольный подписал соглашение с Пенсионным фондом России, выделив на эти цели из городской казны почти 2 миллиарда рублей. Еще 1 300 000 000 добавил бюджет федеральный. Выплаты будут начисляться с 1 апреля текущего года. Прием заявлений от граждан стартует 1 мая. По оценкам Смольного, на финансовую поддержку смогут рассчитывать более 32 тысяч юных жителей северной столицы. Однако размер выплаты будет зависеть от уровня доходов семьи и составит 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума. Сейчас в Петербурге он составляет для детей более 12 тысяч рублей. По словам главы Комитета по социальной защите Елены Фидриковой, при принятии решения о назначении выплаты соцслужбами будет проводиться комплексная оценка семьи с учетом полной информации о доходах и имуществе.
Большое внимание на то, чтобы вы правильно оценивали свою составляющую. Это не только зарплата, выплаты, пособия, алименты. Это еще наличие жилых помещений, автомобилей, иных средств передвижения. Уважаемые наши будущие и настоящие родители, все это во внимание обязательно приводится. Более того, мы делаем запросы и в налоговые службы, и в данном случае в пенсионные, и в структуру МВД. Мы получаем практически полную картину о финансовой составляющей семьи, поэтому приносим извинения за те отказы, которые законным образом на сегодняшний день имеют право быть.
Чтобы получить выплату из бюджета, семьям с детьми не придется собирать весь пакет документов. Понадобится лишь одно заявление с полной информацией о членах семьи, остальные справки соберут специалисты соцзащиты. Подать заявление на выплаты можно уже сейчас через портал госуслуги, в любом отделении МФЦ или через клиентскую службу Пенсионного фонда России.
Новости дня. Хроника событий.
Происшествие в Калининском районе. Вереница машин скорой помощи возле школы номер 96 на улице Черкасова вызвала беспокойство у прохожих. Выяснилось, что медики приехали на сообщение об отравлении детей. ЧП произошло во время урока трудового обучения. Школьницы учились готовить макароны по-флотски. Однако во время готовки что-то пошло не так, рассказала пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова.
ученицы 7 класса на уроке домоводства при обжарке фарша перепутали подсолнечное масло и моющее средство. О том, что фарш пожарен на моющем средстве, выяснилось, когда уже блюдо было готово, и приступили к его дегустации. Учитель, поняв, что попал вот химический ингредиент, вызвал медицинских работников, и было принято решение сразу же по максимуму оповестить наши службы неотложной скорой помощи, поэтому около школы было так много карет скорой помощи. Было принято решение отправить детей в Филатовскую больницу для того, чтобы врачи посмотрели, нет ли опасности аллергии и нарастающей интоксикации.
Как отметили в городском комитете по здравоохранению, сейчас никаких проблем со здоровьем у детей нет, всех отпустили из больницы. Между тем, по данным СМИ, в медучреждении с признаками отравления также оказались ученики начальных классов Невского района. Городские издания сообщают, что речь идет о трех учащихся школы номер 26. Всего же на самочувствие жалуются около 20 детей. На месте работает Роспотребнадзор, никаких официальных данных пока нет, информация уточняется. Смольнинский районный суд назначил наказание семерым петербуржцам, которые предлагали людям работу, брали деньги на оформление медкнижки и исчезали. Подробности в материале Ольги Добышевой.
По версии следствия, в марте 2020 года двое обвиняемых придумали схему мошенничества и подключили еще пятерых знакомых. Злоумышленники размещали в интернете рекламу о якобы имеющихся вакансиях, принимали звонки от соискателей и приглашали их в офис, где предлагали высокооплачиваемую работу. После чего менеджеры сообщали клиентам, что для устройства на работу необходимо оплатить оформление медицинской книжки и предлагали недорого снять жилье. Получив деньги, мошенники больше не выходили на связь. Для маскировки противоправной деятельности петербуржцы сняли и оборудовали два офиса на Херсонской улице и Невском проспекте, а также нашли поддельные печати двух фирм. За два месяца злоумышленники заключили не менее 56 договоров на общую сумму 152 тысячи рублей. При этом некоторые обманутые пытались обратиться в офис с претензиями, однако двое соучастников-охранников выдворяли таких клиентов из офисов. А в июне 2020 года один из охранников даже выстрелил потерпевшему в голову, сказала помощник прокурора Центрального района Петербурга Анастасия Соболева.
Произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 24-летнего потерпевшего, потребовавшего вернуть денежные средства. От полученных повреждений молодой человек скончался в медицинском учреждении.
Молодой человек, который скончался через 10 дней в НИИ скорой помощи имени Джанилидзе, был первокурсником-отличником физмата университета. Он пришел требовать деньги, которые заплатил аферистам за несуществующую, как позже выяснилось, квартиру. В отношении Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой». В отношении застрелившего юношу мужчины было дополнительно возбуждено дело по статье «Убийство». Суд назначил трем фигурантам по 4 года колонии общего режима, одному – 5 лет. Двое соучастников получили условные сроки – 3 и 4 года с испытательным сроком в 2 и 4 года соответственно. Петербуржцу, застрелившему человека, дали 11 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск на 10 миллионов рублей.
Всего в уголовном деле около 60 пострадавших, в основном это приезжие студенты. Убивший студента Заур Каримов, как выяснилось, ранее уже стрелял в людей, за что был лишен травматического оружия. Также он был судим по статье «Кража». Жителям большинства регионов России во время майских праздников следует отказаться от пикников с мангалами и кострами на природе из-за сложной пожароопасной обстановки, напоминают в МЧС. Нарушителям грозят штрафы. Так, в Петербурге за установку мангалов в зеленых зонах грозит штраф до 5000 рублей. А только с начала этого года в городе зарегистрировано 2755 пожаров. Подробнее о работе пожарно-спасательного гарнизона северной столицы расскажет Артем Сащенко.
В этом году пожарно-спасательной службе Петербурга удалось спасти более 300 человек. Единый гарнизон спасателей, это 22 городских пожарно-спасательных части, работает не только на пожарах, но и оказывает помощь пострадавшим в ДТП, спасает любителей погулять по тонкому льду, а летом следит за безопасностью водных акваторий, говорит начальник главного управления МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.
Мы сегодня значительную часть работ выполняем на водных акваториях. Пожарные работают по спасению людей. Пожарно-спасатель в наше время. Как универсальный солдат, он должен уметь все. И оказать первую медицинскую помощь, и оказать помощь на воде, и при тушении пожара. Обратились к губернатору. За последний год мы в пожарной части оборудовали 20 лодками, которые при выезде на реку Фонтанка или на Мойку в акваторию реки Невы берем лодки и проводим первоочередные спасательные работы до прибытия профессиональных спасателей, которых нет у нас такого количества, как пожарных. И основная все-таки боевая единица у нас в городе – это пожарно-спасательное подразделение. У нас люди любят погулять по тонкому льду. Это тоже работа пожарных.
Недавно в арсенале спасателей появились новые суда на воздушной подушке с низкой осадкой, которые проходят под любыми городскими мостами. Техника, говорит Алексей Аникин, в основном отечественная, что важно в период санкций.
Могу всех успокоить. Было принято кардинальное решение перехода на отечественную продукцию. Заключены сегодня договора с едиными поставщиками. Это КАМАЗ и это Урал. Вся импортная техника будет поддерживаться в работоспособном состоянии, но ее у нас уже не так много. За последние 3 года достаточно сильно переоснастились. Работает наша надежная техника, которая позволяет выполнять все работы, связанные с тушением пожаров и ликвидацией различных ситуаций.
Гарнизон оснащен самой современной техникой, цистернами, насосами, автомобилями, газодымозащитные службы и пожарными лестницами. Благодаря переоснащению техники служба отказалась от устаревших пазиков.
В этом году в связи с улучшением эпидемиологической обстановки все памятные, торжественные и праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдут в Петербурге без ограничений. Об этом сегодня рассказали члены городского правительства и руководители ветеранских организаций. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Сейчас в Петербурге проживает около 66 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Правительство Петербурга выделило им 71 миллиард на единовременные выплаты ко Дню Победы. В праздничные майские дни для них предусмотрен бесплатный проезд на всех видах наземного общественного транспорта и в метро. На четверть по сравнению с прошлым пандемийным годом увеличилось количество торжественных и траурных мероприятий. Торжества открываются 7 мая большим праздничным концертом в Ледовом дворце. Под живую музыку военных лет выступят известные фигуристы под руководством Ильи Авербуха. 8 мая на Пискаревском мемориальном кладбище в полномасштабном формате пройдет торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов. В 15 часов начнется праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский». А в полдень 9 мая памятный выстрел из орудия Снарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит в честь 77-й годовщины Победы, отметила главный координатор и разработчик праздничных мероприятий, председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова.
Наш главный день 9 мая, начнем его с военного парада на Дворцовой площади с 10 до 11. В параде в качестве зрителей примут участие 250 ветеранов Великой Отечественной войны. Мы исходим очень из индивидуальных особенностей наших уважаемых ветеранов, из их пожеланий, состояния здоровья. Никто из них не останется без внимания. И в 14:30 для ветеранов Великой Отечественной войны будет организован торжественный проезд на ретроавтомобилях по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади. Всего предполагается задействовать 20 ретроавтомобилей и 10 УАЗиков. И сразу после нас, следом в 15 часов, стартует колонна бессмертного полка.
В День Победы с 9 до 12 и с 17 до 23 часов на стрелке Васильевского острова зажгут факелы на растральных колоннах. Будут реализованы и полюбившиеся участникам войны акции «Парад у дома ветерана» и «Фронтовые бригады». Их проведут во дворах жилых кварталов и у домов ветеранов войны и труда в Павловске и на Крестовском острове.
18:28 в Петербурге, плюс 2 сейчас в нашем городе, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер дует южный со скоростью 2 метра в секунду, относительная влажность воздуха 70%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня, вас ожидают новости экономики и культуры. Театр комедии восстановил исторический облик балконов эпохи модерн. 1 мая в крепости Орешек стартует туристический сезон, посетителям предложат как традиционные мероприятия и экскурсии, так и совсем новые. Подробнее об этом вы узнаете из материалов наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу, какой будет погода в предстоящие 3 дня. Сегодня в эфире нашей программы беседа с Мариной Спиридоновой, начальником отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой службы по Петербургу. До 4 мая физлицам, получившим доход в 2021 году, нужно представить декларацию о доходах по форме 3 НДФЛ. Кому именно следует об этом не забыть, чтобы избежать штрафных санкций? Нужно ли торопиться, если декларация подается только с целью получения налогового вычета? Нужно ли оплатить налог сразу после предоставления декларации? Об этом сегодняшний разговор с гостей. Беседа с Мариной Спиридоновой начнется примерно через полминуты после рекламы.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю нашу гостью. Сегодня в гостях в этой студии Марина Спиридонова, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой службы по Петербургу. Марина Владимировна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, тема нашей сегодняшней встречи – это то, что до 4 мая физическим лицам, получившим доход в 2021 году, в прошлом году, нужно представить декларацию о доходах по форме 3 НДФЛ. Марина Владимировна, этот налог, как правило, уплачивается автоматически, мы даже не задумываемся об этом, он удерживается с заработной платы, работодатель этим занимается. Вот в каких случаях нужно позаботиться о предоставлении декларации самостоятельно?
Обязанность по предоставлению декларации у нас лежит на физических лицах, которые продавали в 2021 году недвижимость, транспортные средства, имущественные права. Если они получали доходы по гражданско-правовым договорам, таких как аренда недвижимости или аренда иного имущества, если в дар было получено имущество не от близких родственников, тоже есть обязанность по представлению налоговой декларации. Лица, которые у нас получили доход по выигрышам до 15 тысяч рублей. Ну, конечно, обязаны эта категория у нас индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и иных лиц, занимающихся частной практикой. Ну и физические лица, которые у нас получали доход за пределами Российской Федерации, на них тоже лежит такая обязанность по представлению налоговой декларации. В 2022 году у нас есть особенность. Если физическое лицо продавало объект недвижимости, по которому есть фиксированный такой вычет у нас в размере 1 миллиона рублей, или была такая сделка, что продажа происходила в сумме 1 миллион рублей, и тогда декларацию подавать не надо, потому что облагаемый доход...
Не надо,
потому что облагаемый доход равен нулю. Или иное имущество. Ну, как правило, эта продажа была транспортных средств, где владение до 3 лет, и если сделка в пределах 250 тысяч рублей, тоже не надо подавать декларацию. Ну, а во всех остальных случаях, если реализация вот, имущества происходила, ну, как мы теперь говорим, во владении менее минимального срока, тогда обязанность обязательно есть. Но если наши налогоплательщики этого не сделают, не представят такую декларацию, то тогда мы уже будем производить расчет налога. Здесь уже будут и штрафные санкции, и все вытекающие из этого последствия. Uh-huh. Поэтому я думаю, что не надо затягивать, а исполнить обязанность вот в установленные сроки. У нас срок представления 30 апреля декларация, но поскольку это падает на выходной день, то предельный срок 4 мая. Но это же тоже у нас такие вот нерабочие будут.
Ну, лучше не тянуть выходные до последнего, сделать это как можно быстрее. А вот оплатить налог после предоставления декларации, как быстро нужно сделать это?
Заплатить налог надо до 15 июля. Делает это налогоплательщик самостоятельно, потому что мы не формируем ни налоговые уведомления, не выдаем квитанции. Это законодательством не предусмотрено. Поэтому физические лица, которые у нас подключены к личному кабинету налогоплательщика, это могут сделать через сайт, через банки, которые... У нас информация по ним размещена на сайте, которые принимают такие платежи. То есть максимально все уже можно сделать в электронном виде, точно так же, как и подать налоговую декларацию через личный кабинет без посещения налоговых органов. Угу. Это тоже можно сделать через личный кабинет налогоплательщика. Для наших физических лиц Федеральная налоговая служба подготовлена программа для заполнения налоговой декларации, а также размещена информация о том, как подать декларацию, если есть обязанность это сделать, или если есть право на вычеты.
То есть... Ну вот мы подробнее об этом поговорим. Я вам вопросы задам, чтобы все уже улеглось в головах у наших слушателей. Вот еще один такой тонкий достаточно момент. Раньше анонсировалось, что держателям вкладов в определенных случаях нужно будет уплатить налог с процентов. Вот еще раз поясните, пожалуйста, это было аннулировано, то есть вот об этом думать сейчас налогоплательщикам не нужно, да?
Да, у нас кроме налоговой декларации есть еще доходы, по которым по каким-то причинам не был удержан налог. Ну, к таким доходам относятся выплаты, произведенными там индивидуальными предпринимателями и организациями, налоговыми агентами, которые не имели возможности удержать налог. Но это также выигрыши с суммой более 15 тысяч рублей. Если это у нас были доходы процентные по банкам, но в 2022 году, уже в этом году, были внесены изменения в законодательство, и доходы по вкладам, полученным в 2021 году и в 2022 году, вот процентный доход, он не будет подлежать налогообложению. То есть вот эти доходы, которые мы должны были бы сформировать через налоговое уведомление, у нас сводное налоговое уведомление формируется, в котором начисляются налоги имущественные, транспортный налог, земельный налог, и там у нас есть раздел по налогу на доходы физических лиц, куда системой уже производилось начисление неудержанного налога. Так вот, вот эти выплаты по вкладам, они у нас не будут в этом году являться объектом налогообложения.
Угу.
И вот в это уведомление налоговое они уже не попадут.
Угу. Вопрос от нашего слушателя. И, собственно, вопрос следующий. Вот такая аббревиатура МИФНС, это межрайонная, видимо, инспекция, да, Федеральной налоговой службы, 19, в марте взыскала средства после подачи декларации, не дожидаясь срока выплаты. Куда жаловаться и какие будут последствия? Могло такое быть? Слушатель пишет.
Но такое могло быть, наверное, если заполнена декларация, где стоит сумма не к возврату, а к уплате. Если подана декларация суммы налога к уплате и уплата налога не произведена, то, конечно, идет тогда взыскание, все меры, направляется требование, и если на требование не реагируется, то дальше уже может быть взыскание по тем счетам, которые есть и располагает налоговый орган. Поэтому надо проверить, правильно ли была заполнена декларация, все ли пункты этой декларации были заполнены так, как надо, был ли указан налог, который был удержан, или это почему-то не произошло. То есть тут надо налогоплательщику нашему посмотреть, как он представил декларацию. Uh-huh. Если есть у него какие-то вопросы, значит, надо подойти в налоговый орган там, или написать обращение. Тоже можно сделать через личный кабинет. И налоговый орган скажет, объяснит, почему было произведено взыскание налога.
Uh-huh. Ну вот мы все время говорили о декларации, которая подается для того, чтобы... Угу. Был доплачен налог невзысканный. Так, нам показывают, что есть телефонный звонок. Вы сейчас услышите вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и ваш вопрос.
Добрый день, Георгий Анатольевич.
Да, Георгий Анатольевич.
Меня интересует, я в 21-м году продал две комнаты в коммуналке. Значит, через нотариуса все официально. Я получу квитанцию по почте или мне нужно прийти к вам за квитанцией в налоговую инспекцию?
Вот смотрите,
спасибо, Георгий Анатольевич.
Георгий Анатольевич, если вы продавали ваши комнаты, которые находились в собственности менее 5 лет, или вы продавали комнаты, которые в результате приватизации находились менее 3 лет, у вас есть обязанность подать налоговую декларацию. Просто мы о чем говорим? Тогда есть обязанность подать налоговую декларацию, рассчитать налог к уплате и его заплатить. Потому что налоговый орган никакие уведомления и квитанции по таким сделкам не направляет.
Я понял.
Да, пожалуйста.
И теперь мы поговорим о тех случаях, когда гражданин подает декларацию с целью получения налогового вычета. Сроки подачи такой декларации тоже ограничены или можно ее в любой момент, ну вот начиная с 1 апреля?
Декларация на вычеты, она предоставляется в течение, может предоставляться в течение 3 лет с даты понесенных расходов. Срока для, вот это такой предельный срок. Здесь ограничение, что декларацию на вычет надо подать до 30 апреля, нет. Поэтому в любое время, когда налогоплательщик соберет все необходимые документы в зависимости от вида вычета, он представляет такую декларацию. Угу. Вот. И вот то, что я сказала, что у нас на сайте, на нашем на сайте налог.ру, там есть вот так, как подсказка, как заполнить декларацию, если ты хочешь получить налоговый вычет. Или как тебе заполнить декларацию, если у тебя налог к уплате. Ну и кроме того, управление будет проводить информирование наших налогоплательщиков по интересующимся вот вопросам декларирования. Это мы будем делать 4
мая.
Это как?
Где? В какой форме?
Это в форме звонков. Поэтому, вот, если можно, я
как
могу
горячая
сказать,
линия,
как
да?
горячая линия, да. Можно позвонить. Наш телефон 740-41-86. И если будут какие-то вопросы, налоговые работники на них вот ответят.
Это вопросы, именно связанные
с декларированием
с целью получения налогового вычета?
Не
или...
только. Не только. Только. Вопросы, связанные с декларированием. Те, кто обязан декларировать, должен ли декларировать, вот как нам Георгий Анатольевич задавал вопрос, какая у него ситуация. Да? То есть любой наш налогоплательщик может нам позвонить, и мы его проинформируем.
740-41-86.
Это будет 4 мая.
И еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Александр, мой
Александр,
вопрос следующий.
Здравствуйте.
Да. В 2021 году осуществил продажу по переуступке прав требований в строящемся объекте паркинга. Сумма сделки составила меньше 1 000 000 рублей, однако сделка оказалась выгодная. Нужно ли подавать декларацию, указывать в декларации данную сделку? Или до 1 000 000 рублей не указывается?
У вас продажа паркинга – это не жилое помещение, это иное имущество. Поэтому у вас есть обязанность представить налоговую декларацию и заявить документально подтвержденные расходы. Если они у вас есть, если нет, то это будет вычет 250 тысяч рублей, с разницы будет налог. Поэтому вы подаете декларацию, прикладываете документы, подтверждающие приобретение вами паркинга, и
с продажи, да, соответственно?
С продажи, да.
Приобретение и продажи, да?
Да, да. У вас будет доход именно с продажи. Ну, грубо говоря, если вы продали паркинг за 1 000 000 рублей, и у вас есть документально подтвержденные расходы 900 тысяч рублей, то 100 тысяч рублей это будет под налог. То есть вы уже смотрите по своей ситуации.
13 тысяч я должен заплатить.
Да,
правильно,
да,
я понимаю?
Да. 13 тысяч вы должны будете заплатить, если у вас. Ну, вот мы как бы такой очень простой пример привели, чтобы был понятен.
Да-да.
Вот. Если у вас нет документально подтвержденных расходов, ну тогда вот вычет 250 тысяч рублей, соответственно, налог уже будет с разницы.
Благодарю вас.
Пожалуйста.
Вопрос от Екатерины на WhatsApp спрашивает, нужно ли платить налог со страховой выплаты за перелом руки, если получила страховку из страховой компании?
Страховые выплаты по договорам страхования жизни от несчастных случаев, предусматривающие такие выплаты, они налогообложению не подлежат.
Еще вопрос по налоговому вычету за медицинские услуги. Добрый вечер. Подскажите, как быть, если справка за медуслугу, видимо, сдана и возмещена только частично на ИНН жены, превышен порог в 120 тысяч. Можно на мужа подать остаток по данной справке. Медучреждение отказывается выдавать новую справку на часть суммы расходов. Елена, можно ли поделить
Но,
большой расход?
Вопрос в том, что... справка выдается для представления в налоговые органы и дается налогоплательщику для получения вычета. Поэтому здесь в данной ситуации у нас, если, ну, это расходы, понесенные супругами в браке. Поэтому для того, чтобы получить вот вычет, вот превышающие 120 тысяч рублей, конечно, на это должна быть справка, потому что там стоит код услуги, по которому супруга вычет уже получила. А по вопросу выдачи справок, это надо обращаться в медицинское учреждение, какой порядок их выдачи, потому что мы работаем с самим документом. И у нас этот документ дается для налогового органа, который хранится в деле налогоплательщика, по которому мы производим вычет. Вот. Поэтому для того, чтобы получить еще остаток на мужа, тогда все-таки должно было быть две справки, потому что...
Ну, то есть, в принципе, такой порядок возможен, но нет учреждения, должно, ну, если у него предусмотрена такая процедура, разделить эту справку на две.
Потому что порядок выдачи справок, он за Министерством здравоохранения.
Марина Владимировна, а появились ли в этом году какие-то особенности по возврату налогового вычета именно на медицинские услуги в сумме вот 120 тысяч идет речь, но я знаю, что по какой-то категории эта сумма может быть выше.
Да, если это медицинские услуги являются дорогостоящими, медицинское учреждение определяет, это была услуга дорогостоящая или нет, выдает соответствующую справку, и на основании этого документа налоговый орган уже принимает и подтверждает расходы, указанные в налоговой декларации. Но, поэтому справка — это тот основной документ, который должен быть представлен налогоплательщиком в декларации.
Каков механизм подачи декларации в таком случае, если хочешь получить налоговый вычет? Это делается через личный кабинет налогоплательщика? И какие еще документы, помимо декларации, нужно предоставить?
Декларация представляется справка об оказанных медицинских услугах. В справке она выдается, есть форма соответствующая, утвержденная совместным приказом Федеральной налоговой службы Министерства здравоохранения, зарегистрировано в Минюсте. Там прописываются даты, когда была произведена оплата медицинских услуг по чекам контрольно-кассовой техники, или это были платежные поручения, для того, чтобы мы могли по нашим базам данных проверить, что действительно в эти даты, эти суммы, они проходили за лечение по этому лицу, потому что оно все аккумулируется, все это видно по чекам контрольно-кассовым, которые у нас аккумулируются в системе налоговых органов.
А лицензия медицинского учреждения должна быть?
Она прописывается в угловом штампе этой справочки.
Отдельно ее не надо предоставлять?
Нет, отдельно не надо. Если когда она указана в справке, ее отдельно предоставлять не надо. И информация о лицензиях у нас также имеется в базе данных налоговых органов.
Еще один телефонный звонок мы примем. Он будет последний, но я хочу напомнить, что телефон 740-41-86. Налоговые органы дают консультацию по всем вопросам декларирования.
Да, это мы будем делать 4 мая с 10 утра до 12.
Ну а сейчас телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Книга Елена Валерьевна.
Здравствуйте, Елена Валерьевна. Ваш
я
вопрос.
Продала квартиру в этом году, ну, в прошлом году, по договору переуступки ДДУ. И в течение месяца купила другую квартиру, более дорогую. Как мне подавать налоговую декларацию?
Вы указываете доход, полученный от переуступки права требования, потому что вы не квартиру продавали, а вы продавали еще свое имущественное это право. Ставите документально подтвержденные расходы, и если объект, который вы приобрели, право собственности зарегистрировано в 2021 году, и ранее вы имущественным вычетом по покупке не пользовались, вы его заявляете.
Нет, мне не вычет. Мне нужен... как сказать, я купила более дорогую квартиру. Мне нужно платить налог на продажу старой квартиры?
Да, вот я вам и говорю, что вы не квартиру продали, вы переуступили право. Да. Вы переуступили, у вас реализация имущественного права. Поэтому вы это заявляете в налоговой декларации, предъявляете документально подтвержденные расходы, которые у вас были, и с разницы уплачиваете налог.
А вот так.
Да.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо большое. Марина Спиридонова, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления ФНС по Петербургу, была у нас в гостях. Время стремительно наше истекло. Я думаю, встречи наши должны быть еще повторены. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18.49 в Петербурге, плюс 2 по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на девушку в маршрутке. Около полудня 25 апреля один из пассажиров маршрутки номер 445 упал на попутчицу, после чего несколько раз ударил ее по голове и скрылся с места происшествия. Потерпевшая обратилась в больницу и написала заявление в полицию. Сотрудники полиции задержали нападавшего, им оказалось 46-летний житель Красного Села. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Петербургский праздник выпускников школ «Алые паруса» в этом году планируется провести 24 июня в пятницу. В городском комитете по печати уточнили, что окончательное утверждение даты ожидается в ближайшие дни. Ранее стало известно, что «Алые паруса» в этом году рассчитывают провести в очном формате. Тематика праздника будет связана с 350-летием со дня рождения императора Петра I. В прошлом году «Алые паруса» состоялись в очном формате 25 июня. Их концепция была посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского, 60-летию первого полета человека в космос, а также 30-летию российского флага. 6 новых эко-пунктов появятся в Петербурге в июне. Речь идет о Пушкинском, Приморском, Московском, Калининском, Фрунзенском и Красногвардейском районах. Перечень этих районов был определен, исходя из необходимости, по результатам опроса жителей. Пока на прием опасных отходов работают 4 эко-пункта и 480 эко-терминалов. В эко-терминалы, установленные в магазинах, торговых центрах, офисах Петроэлектросбыта и МФЦ, а также на автозаправочных станциях, можно сдать батарейки и компактные ртутные лампы. Экопункты принимают расширенный перечень опасных отходов, в том числе вышедшую из эксплуатации бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику. Туда же можно принести батарейки и аккумуляторы, просроченные лекарственные препараты, лаки, краски, бытовую химию, а также отработанные масла и автопокрышки. В дальнейшем планируется создание экопунктов во всех районах города. Саженец, потомок мемориального Петровского дуба, появился в Летнем саду. В честь 350-летия со дня рождения Петра Великого здесь планируют укоренить ровно 3,5 сотни деревьев. А петербургские клумбы, несмотря на не вовремя выпавший снег, засаживают цветами. Первые цветники традиционно готовят к 9 мая на площади Победы. Сейчас в них сажают виолы, которые к началу мая должны сформировать цветочные звезды и георгиевские ленты. Из-за холодной погоды цветники приходится тщательно укрывать до тех пор, пока в Петербург не вернется тепло. В общей сложности в этом году в городе посадят более 5 миллионов цветов. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на завтра 72 рубля 71 копейка, новый курс европейской валюты 76 рублей 67 копеек. Малый и средний бизнес в Петербурге получат отсрочки по уплате налогов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. В частности, в этом году регионам предоставлено право продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов, а также авансов по ним. Отсрочка об уплате аванса распространяется на транспортные и земельные налоги, а также на налог на имущество организаций. Срок уплата авансовых платежей за первый квартал этого года продлевается на 6 месяцев, за второй квартал – на 4 месяца. Отмечается, что такая мера поддержки распространяется на значительное число направлений деятельности малого и среднего бизнеса, среди которых промышленность, социальная сфера и сфера развлечений.
Новости дня. Культура.
Театр комедии восстановил исторический облик балконов эпохи модерн. Сегодня прошла официальная церемония открытия отреставрированных балконов с участием первых лиц города. С подробностями Елена Серова.
Здание торгового дома купцов Елисеевых, в котором располагается театр комедии имени Акимова, было возведено по проекту Барановского в 1906 году и является образцом стиля модерн. Первоначально над входом в театр и Елисеевский магазин на 3-м, 4-м и 6-м этажах располагались балконы с металлическими декоративными ограждениями в стиле модерн, которые перекликались с богатым орнаментом со стилизованными растительными мотивами. В начале 2000-х годов в связи с аварийным состоянием балконы были демонтированы. Театр комедии при поддержке Комитета по культуре Петербурга и на основании разрешения, выданного КГИОП, взял на себя инициативу по восстановлению исторического облика этой части фасада. Проект подготовила архитектурная мастерская Медведева. По мнению директора театра Алексея Фрадина, работы велись очень аккуратно.
Восстановление и реставрация балконов, которые мы смогли сделать, то это очень важно не только для нас, для театра, а вообще для города. Подготовительный этап был достаточно большой, создание, согласование проекта. То есть это те работы, которые они были не видны. Первый в моей жизни ремонт, когда это было сделано так аккуратно, так бережно, и мы вот благодарны компании «Матисс», которая делала это было так трепетно, именно что мы внутри театра комедии вообще не ощутили. Они совершенно прочные, у нас очень востребованы экскурсии по театру, и в рамках этой экскурсии, безусловно, мы наших зрителей, по несколько человек, будем давать возможность выйти на эти балконы.
Работы по реставрации решеток и балконов проводились с осени 2021 года. На сегодня первый этап восстановления исторического фасада театра успешно завершен. Балконам возвращен первозданный облик. Один из них воссоздан заново и отреставрированы 3 решетки.
Жители и гости города еще могут успеть принять участие в социальной акции «Гостеприимный Петербург» в честь открытия летнего туристского сезона. Запись посетителей в мессенджере и соцсетях туристического портала «Визит Петербург» на посещение экскурсий музеев, театров и других мероприятий закончится завтра, 28 апреля. С подробностями Мария Гордеева.
Петербург вновь поразит гостей и жителей города количеством туристских предложений и точек притяжения, от классических музеев до креативных пространств. В этом году у акции «Гостеприимный Петербург» более сотни партнеров, которые предоставили свыше 18 тысяч пригласительных. Это театры и музеи, выставочные залы и концертные площадки, а также действующие ледоколы и планетарий. Для того, чтобы принять участие в акции, до 28 апреля включительно необходимо зарегистрироваться в телеграм-канале или в сообществе в соцсетях официального городского туристского портала Санкт-Петербурга, перейти по ссылке на интересующие вас экскурсии, место или событие, заполнить анкету. Затем вам должно прийти подтверждение на электронную почту. Этими билетами можно будет воспользоваться с 30 апреля по 10 мая, отметил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
Санкт-Петербург – город разнообразных туристских возможностей и много-много разных предложений, о которых мы сами, жители города, не все знаем. Поэтому утвердила идея такого своего рода дня открытых дверей. Интерес, конечно, огромный. Мы подумаем, как дальше продлевать и переформатировать эти мероприятия. Акция стала популярна, известна, поэтому моментально практически записываются люди. Мы будем думать о том, как дальше продолжать, развивать и переформатировать.
В числе крупных музеев-участников – Российский этнографический музей, который выделил почти 1000 билетов. Также по пригласительным можно будет посетить Русский музей, Государственный музей истории и религии, Музей железных дорог России, Государственный музей-заповедник Гатчина, Шереметьевский дворец музей музыки, Музей Академии художеств и многие другие. Напомню, эта акция проводится в Петербурге уже в 4-й раз. Нынче к проекту присоединились новые участники, например, Музей авиационного двигателестроения ОДК «Климов» и Мемориальный музей-квартира Римского Корсакова, а также Большой Петербургский государственный цирк и футбольный клуб «Зенит», который предлагает отправиться в путешествие по главному стадиону города. Также жителям и гостям северной столицы предоставят 3000 пригласительных на экскурсии по рекам и каналам Петербурга и более 1000 на авторские пешеходные туры. Впервые в списке программы, погружающие в новую туристскую географию Петербурга. Тематический тур по ДК Кирова проведут гиды проекта «Петербург глазами инженера», а в Севкабельпорт можно будет попасть на авторскую экскурсию «История первого кабельного завода». Планетарий номер 1 покажет мультимедийные сеансы, а креативное пространство «Бертгольд-центр» ждет на винтажную ярмарку и акустический вечер.
В рамках акции можно также забронировать посещение и центральной точки праздника мультимедийного павильона, который будет открыт с 30 апреля по 2 мая на Дворцовой площади. 1 мая в крепости Орешек стартует туристический сезон. Он пройдет под эгидой юбилея Петра Великого. В крепости Орешек здесь отводится особое место. В октябре 1702 года петровские войска одержали первую крупную победу в ходе Северной войны, взяв Нотебург. Это шведское название крепости. Ее захват вернул цитадель России и открыл путь к Балтийскому морю, потерянный столетием ранее. Через год после одержанной у истока Невы победы был заложен Санкт-Петербург, будущая столица Российской империи. Об этом и пойдет речь в ходе специально разработанной обзорной экскурсии по крепости. О многодневной осаде и штурме Нотебурга расскажет и выставка «Зело жесток сей орех», которая откроется осенью. В год юбилея Петра I дополнены и переработаны музейно-образовательные программы для детей и подростков. В этом году на территории крепости Орешек запланированы события, посвященные Петровской эпохе. В конце июля фестиваль «Страж в истоке Невы», 3 и 4 сентября – праздник «День крепости». И в завершение о погоде. По прогнозу гидрометцентра, завтра ожидается переменная облачность, местами мокрый снег с дождем. Ждем. Температура по области ночью -1, -6, местами до -9, а днем +4, +9. В Петербурге ночью -1, -3, днем +5, +7 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анастасия Леонтьева. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.